«Офицеры опять собрались у старого медведя и спорят о чем-то с пены у рта», — сказал тот. «А чего им еще делать? Они все из благородных, кроме Блейна, и слова у них за место выпивки». Ларк подошел поближе. «Баранья башка все толкует про птицу», — сказал он, убедившись, что поблизости никого нет. «Теперь он допытывается, запасли мы зерна для этой поганой твари или нет». «Да ведь это ворон, он мертвечину клюет». «Может, и его склюет?» — ухмыльнулся Ларк. «Или тебя. По мнению Четта, в силаче Пауле они нуждались больше, чем в Ларке». «Ты за малыша не беспокойся. Делай свое дело, а он сделает свое». Сумерки уже завлакли лес, когда Чет, избавившись, наконец, от сестринца, сел точить меч. В перчатках заниматься этим было трудновато, но снимать их Чет не желал. На таком холоде надо быть дураком, чтобы хвататься за сталь голыми руками. Мигом кожу сорвешь. На закате собаки стали скулить, как одержимые. Он дал им воды и обругал их. «Вот уж ночью сами пойдете искать себе жратву». В воздухе уже пахло ужином. Дайвин держал речь у костра, пока Чет получал у повара Хаки свою краюху хлеба и похлебку из бобов с салом. «Больно уж тихо в лесу», — говорил старый следопыт. «Ни тебе лягушек, ни сов по ночам. Мертвый лес». «Как твои зубы», — вернул Хаки. Дайвин клацнул деревянными зубами. «И волков не слыхать. Раньше были, а теперь пропали. Куда они, по-вашему, подевались?» «Ушли туда, где потеплее», — сказал Чет. Из дюжины братьев, сидящих у огня, четверо были его люди. Он оглядел их всех из-под тишка, пока ел, проверяя, не дрогнул ли кто. Нож вроде бы спокойный, точил кинжал, как делал каждый вечер, а милашка Доннелл трещал и отпускал шуточки. Белозубый, с пухлыми красными губами и спутанными желтыми локонами, небрежно спадающими на плечи, Доннелл хвастался тем, что он бастард кого-то из Ланнистеров. Может, так оно и было. Чет недолюбливал смазливых парней, а заодно и бастардов, но на попятный милашка Доннелл идти как будто не собирался. В лесовике, которого прозвали пилой за громкий храп, Чет был не столь уверен. Тот ерзал так, будто боялся, что больше уж ему храпеть не придется. А с мысленным дело обстояло и того хуже. По лицу у него струился пот, несмотря на ледяной ветер, и крупные капли сверкали при свете костра. Меслин ничего не ел и таращился в свою плошку так, словно его мутило от одного запаха. Чет решил, что за ним надо проследить. «Все сюда!» — заорали вдруг по всему лагерю. «Люди ночного дозора, собирайтесь все сюда, к среднему костру!» Чет, нахмурившись, доел свою похлебку и пошел вслед за остальными. Старый медведь стоял у костра вместе со Смолвудом, Локи, Уитерсом и Елейном. На Мормонте был плащ из толстого черного меха. Ворон сидел у него на плече и охорашивался. «Добра не жди», — подумал Чет, втиснувшись между Бурым Бернаром и Дозорным из Сумеречной башни. Когда собрались все, кроме лесных караульщиков и часовых у стены, Мормонт прочистил горло, сплюнул, и плевок застыл, еще не долетев до земли. «Братья», — начал он, — «люди ночного дозора».
«Братья!» — подхватил ворон. «Братья! Братья!»
Одичалые выступили в поход. Они спустились с гор и идут вниз вдоль Молочной. Торан полагает, что их авангард дойдет до нас дней через 10. Там вместе с Хармой собачьей головой идут самые опытные бойцы. Такие же люди должны сопровождать самого Манса-разбойника. Но в основном войске их не так много. У одичалых имеются валы, мулы и лошади, но тоже в достаточно малом количестве. Большей частью это войско пешее, плохо вооруженное и необученное. Да и то оружие, что у них есть, почти все сделано из камней и кости, а не из стали. Они обременены женщинами, детьми, скотом и тащат с собой все свои пожитки. Короче говоря, они хоть и многочисленны, но уязвимы. А главное, они не знают, что мы здесь. По крайней мере, мы за это молимся». «Еще как знают, старый ты хрен», — подумал Чет. «Это ясно как день. Корон полурукий не вернулся, так ведь? И Джарман Баквелл тоже. Если одичалые взяли кого-то живым, то уж точно развязали ему язык». Смолвуд вышел вперед. «Манс-разбойник собирается проломить стену и дать бой семи королевствам. Но у этой игры две стороны, и завтра мы дадим бой ему самому». Среди собравшихся прошел ропот, и старый медведь сказал: «На рассвете мы выступим все сообща. Мы двинемся на север и отклонимся на запад. Когда мы повернем, авангард Хармы уже пройдет мимо кулака. В предгорьях Клыков Мороза полно узких извилистых долин, просто созданных для засад. Одичалые растянулись на много миль. Мы нападем на них в нескольких местах сразу, и они будут клясться, что нас 3000, а не 300. Мы нанесем свой удар и уйдем, прежде чем конница соберется нам ответить». «Если они пустятся за нами в погоню, — сказал Торрен Смолвуд, — мы проведем их по кругу и ударим по колонне в другом месте. Будем жечь их повозки, разгонять их скот и убивать, сколько сможем. Манса тоже убьем, если попадется. В случае, если они разбегутся и вернутся в свои деревни, победа будет за нами. Если нет, мы будем преследовать их до самой стены, оставляя за ними след из мертвых тел».
«Их там тысячи!» — подал голос кто-то позади Четта.
«Мы все умрем!» — поддержал зеленый от страха Меслин.
«Умрем!»
— завопил ворон Мормонт, хлопая крыльями.
«Умрем! Умрем!»
«Да, умрут многие», — сказал старый медведь. «А, возможно, и все до единого. Но, как сказал другой лорд-командующий 1000 лет назад, потому мы и носим черное. Вспомните вашу клятву, братья. Мы мечи во тьме, дозорные на стене. Огонь, который разгоняет холод», — сир Маладор Локи обнажил свой длинный меч. «Свет, который приносит зарю», — подхватили другие, и множество мечей вышло из ножен. Почти 300 клинков поднялось в воздух, и столько же голосов загремело. «Рог, пробуждающий спящих! Щит, защищающий царство человека!» Четту ничего не оставалось, кроме как присоединить свой голос к общему хору. От их дыхания в воздухе стоял туман, и сталь отражала пламя костров. Ларк, Колченогий и милашка Доннелл к его удовольствию произносили слова вместе со всеми. Это хорошо. Незачем привлекать к себе внимание, когда их час так близок. Голоса смолкли, и вновь стал слышен ветер, воющий в трещинах стены. Огни костров дрожали и ежились, словно от холода. Ворон в наступившей тишине громко каркнул и еще разок сказал:
«Умрем!»
«Умная птица», — подумал Чет. Офицеры отпустили их, наказав как следует поесть и хорошо выспаться ночью. Чет залез в свои шкуры рядом с собаками, думая о разных вещах, на которых они могли погореть. Вдруг из-за этой проклятой присяги кто-нибудь возьмет да передумает. Вдруг малыш Паул опять все забудет и попытается убить старого медведя во вторую стражу вместо третьей. Вдруг Меслин сдрейфит или кто-нибудь донесет, или... Чет поймал себя на том, что прислушивается. Ветер и впрямь походил на плач ребенка. Кроме него порой слышались голоса, лошадиное ржание, треск поленьев в костре. Больше ничего. Тихо. Перед ним стояло лицо Бессы. «Не нож хотел я достать тогда», — мысленно говорил он ей. «Я нарвал тебе цветов, диких роз, ромашек, колокольчиков. Все утро их собирал». Сердце у него стучало, как барабан. Того и гляди, разбудит весь лагерь. Борода вокруг рта обросла сосульками. Откуда у него такие мысли насчет Бессы?
Прежде она всегда представлялась ему только умирающей. «Что это с ним?» —